здоровью людей. Вы слушали новости на радио «Свобода».
У микрофона был Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 27 августа, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы – реакция на признание России, независимости Абхазии и Южной Осетии. Экспертное мнение, каков теперь статус этих республик и как они будут существовать дальше. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, городской репортаж, новости спорта, панорама новостей науки – все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема – реакция на признание России независимости Абхазии и Южной Осетии. Президент Грузии заявил, что это решение Москвы не будет иметь для страны никаких юридических последствий. Международная реакция, европейская и американская, в первую очередь это сожаление, звучат и призывы к изоляции России. Подробнее о реакции в Тбилиси расскажет наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
После многочасового заседания Совета национальной безопасности президент Саакашвили выступил с обращением к нации. Он сравнил признание России независимости Абхазии и Южной Осетии с событиями середины прошлого века. Это первый случай после Второй мировой войны, когда большое европейское государство аннексирует маленькое соседнее государство, перекраивая тем самым внутриевропейские границы. Россия не смогла поколебать наши ценности, не смогла аннексировать Тбилиси и изгнать законно избранное правительство. То, что сделала Россия, это беспрецедентная наглость, которая не будет иметь никаких юридических последствий для Грузии. Мы уже не одни, как были в 1921 году, когда Россия аннексировала нашу страну. Действия России осуждает весь цивилизованный мир, который возмущен разнузданными действиями Москвы, наглым вызовом всему человечеству. Наша задача – сохранить единство, продолжить строительство и мирно объединить Грузию, заявил глава государства. Не менее резок был в оценках государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили. Он считает, что Россия может превратиться в страну изгоя.
Видать, что русские вообще вышли из контроля здравого смысла. Так что это значит больше изоляция России. Россия выбрала свой путь. И это уже то, что они делают, не касается Грузии. Это уже касается всего остального мира. Вот посмотрим, какая будет реакция мира, потом будем думать дальше.
Тимуру Якубашвили вторит один из лидеров оппозиции, бывший министр по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава. Он считает признание Абхазии и Южной Осетии продолжением интервенции России.
Точно так же, как можно прокомментировать варварское нападение российских военных на Грузию, тот беспредел, который они здесь учинили, тысячи людей убиты, десятки тысяч жертв, разрушена инфраструктура страны, я думаю, что, так сказать, в 21 веке, как можно назвать эти действия, это продолжение того варварства, свидетелями которого мы являлись и являемся, к сожалению, до сегодняшнего дня.
Грузинские политики в основном надеются на помощь Запада. Правда, до сих пор не ясно, в чем именно может проявиться западная помощь в условиях, когда российские войска почти полностью контролируют все ключевые регионы страны, морское и воздушное пространство, а также жизненно важную Ингурскую гидроэлектростанцию, без которой сама жизнедеятельность Грузии практически невозможна. Части российских войск находятся на территориях, которые не имеют никакого отношения к Абхазии или к Южной Осетии и даже не входят в зону безопасности или буферную зону, которую Россия сама установила по периметру границ Абхазии и Южной Осетии. Например, в портовом городе Поти, где российские войска контролируют все ключевые объекты инфраструктуры. У блокпостов российских военнослужащих в Поти и западногрузинском регионе Самегрело состоялись мирные акции протеста местного населения, которое убеждено, что на самом деле цель России не защитить Южную Осетию или Абхазию, а под этим предлогом аннексировать всю Грузию. Митингующие требовали вывода войск. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну а сейчас в эфире программы «Свобода в 9» официальный представитель президента Абхазии Кристиан Бжания. Кристиан, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Ну что ж, давайте поговорим о реакции Абхазии и о реакции международной. Не настораживает вас она?
Нет, совершенно не настораживает. Надо сказать, что дипломатия имеет свойство быть для всех очевидной, то есть это публичная дипломатия, и есть, как вы понимаете, дипломатия конфиденциальная. Я думаю, что все, кто сегодня пытается топать ногой, они достаточно четко для себя представляли, какие последствия могут привести, каким последствиям может привести военная интервенция Грузии в Южной Осетии и ее приготовление к наступлению на Абхазию. Об этом знал и помощник заместителя госсекретаря господин Мэтью Брайс, которому неоднократно в Сухуми предупреждали о том, что такое развитие событий может быть, как только Грузия предпримет усилия по военному решению этих проблем. Так что совершенно очевидно, что все прекрасно все знали. И это случилось.
Кристиан, ну а что теперь меняется после признания России независимости? Что меняется в жизни Абхазии и ваши надежды? Сколько стран еще могут признать независимость?
Прежде всего меняется то, что отношения между Абхазией и Россией станут легальными, прозрачными. Вы знаете, что любое общество, а тем более общество, которое проживает на определенной территории, в масштабах, так сказать, оно должно каким-то образом реализовывать свои насущные проблемы. И это все происходило полулегальным путем. А нас не устраивает, мы действительно, да, молодое, наверное, государство, но вместе с тем мы стремимся к цивилизованным отношениям, мы не хотим жить в подполье. Если все остальные этого не понимают, то это, конечно, их беда. Изменится многое. Я думаю, что к Российской Федерации присоединятся еще несколько стран, и со временем эта проблема окончательно получит свое логическое завершение, разрешение.
Ну а что можете сказать о военном присутствии России в Абхазии теперь? Оно увеличится, это будут уже не миротворцы?
Да, мы знаем, руководство Абхазии обращалось к Российской Федерации с таким ходатайством, поскольку военная угроза от Грузии по-прежнему исходит и в отношении Абхазии, и в отношении Южной Осетии. В отличие от Грузии, которую все европейские страны активно вооружали, мы этим не занимались, у нас не было ни средств, ни легальных возможностей. Поэтому общество надо каким-то образом защитить. И пока Абхазия не почувствует себя в достаточной безопасности, российские войска по нашей просьбе должны находиться на этой территории.
В какой стадии или вообще можно ли теперь говорить о каких-то возможных переговорах руководства Абхазии и руководства Грузии?
Да нет, что вы, поезд давно ушел. Я вот слушал в ваших материалах репортаж из Грузии, реакцию некоторых политических деятелей грузинских. Вы знаете, у меня такое сложилось ощущение, очень-очень жалко грузинский народ, потому что именно он страдает от необдуманных действий своих политиков. Причем это уже приобрело хронический такой характер. Это не вчера, это не с приходом к власти Михаила Саакашвили, отнюдь. Просто при этом человеке все гораздо усугубилось. Это всегда, это история Грузии, она такая. Она не может никак передать власть в другие цивилизованным путем. У нее ей всегда не везет на своих руководителей. И лучше всех в этой ситуации чувствует себя, конечно же, господин Тимур Якобашвили. А его министерство и так не имело никакого смысла, тем более теперь его нужно давно распустить. Он гражданин Израиля. Он уедет к тебе на родину и будет там прибиваючи жить. Но страдать-то будет грузинский народ. Понимаете, вот в чем проблемы этой страны.
Спасибо, Кристиан. Это был Кристиан Бжаня, полномочный представитель президента Абхазии. Мы вернемся к этой теме сразу после краткой сводки новостей и небольшого объявления.
Радио «Свобода». Новости.
Страны Запада и международные организации осуждают решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. С осуждением выступили президент США Джордж Буш, канцлер Германии Ангела Меркель, руководители ОБСЕ и НАТО, а также Евросоюз. Москву не пугает перспектива новой холодной войны в связи с признанием Абхазии и Южной Осетии, заявил президент России Дмитрий Медведев. В Иркутской области сегодня произошло сильное землетрясение. Эпицентр толчков силой до 10 баллов находился на дне южной части озера Байкал. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Эти и другие новости в кратком выпуске через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня слушайте в нашем эфире повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы этой программы. Франц Кафка и порнография. Репутация писателя в свете скандальных находок. Проливные острова, путешествия с профессиональным гидом, последние летние фестивали на открытом воздухе и новые музыкальные записи. Ну а мы возвращаемся к теме признания России и Абхазии, независимости Абхазии и Южной Осетии. Сейчас на линии прямого эфира с нами обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Иван, доброе утро.
Здравствуйте.
Для вас насколько неожиданным стало вчерашнее заявление Дмитрия Медведева и признание независимости Абхазии и Южной Осетии?
Ну, приблизительно в такой же мере неожиданным, как и широкомасштабное применение России и своих вооруженных сил во время развертывания операции на территории Грузии 8 августа. В общем-то, все ждали обострения ситуации в той или иной мере тогда, в начале месяца, но многие, по крайней мере, не решались предположить, что Россия будет применять армию открыто и вмешается в конфликт вот таким образом, как она это сделала. Точно так же и с признанием независимости до последнего момента, когда даже когда и обе парламентские палаты России проголосовали единогласно за обращение к президенту с рекомендацией признать независимость, казалось, что это такая заявка позиции России в предстоящем длительном торге по поводу статуса республик и по поводу еще некоторых вопросов, которые Россия была заинтересована определенным образом регулировать в отношениях с Грузией. И согласие Медведева подписать этот указ, так сказать, ликвидировало эту надежду. Россия второй раз в течение августа поставила себя в положение абсолютно изолированной от западного сообщества страны, и, к сожалению, надо сказать, что это становится тенденцией.
Иван, ну а что можно сказать, вот при такой реакции стран Запада, возможно ли новые попытки Грузии восстановить свою территориальную целостность?
Мне кажется, что какой-то момент для позитивного развития обеих конфликтных ситуаций в Абхазии и Южной Осетии, он был упущен в тот момент, когда лидерам России и Франции предложили вот эти вот 6 принципов урегулирования, от которых Москва сама отступила. Как вы понимаете, с признанием Абхазии и Южной Осетии, ключевым пунктом в этом меморандуме, если вы помните, был 6-й пункт о возможном международном обсуждении. Вот в тот момент, когда этот меморандум был подвергнут редакции в Тбилиси, когда Тбилиси наотрез отказался обсуждать любую редакцию своей территориальной целостности Грузии, исчезла надежда на разумное урегулирование конфликта, потому что в этот момент Тбилиси, Соединенные Штаты и большая часть западных партнеров Грузии уперлись в позицию о территориальной целостности, а России, соответственно, не оставалось ничего, кроме как сделать свой выбор в этой ситуации. И мне представляется, что и для народов Южной Осетии и Абхазии, и для Москвы это, в общем, не самое лучшее решение, потому что в случае международного обсуждения был определенный шанс на легальное признание, на легальное изменение статуса этих непризнанных республик. И, возможно, не через неделю и не через 2 месяца они получили бы тут в той или иной форме суверенитет или расширенную автономию, скажем, в составе Грузии. Все это можно было обсуждать. А в ситуации, когда Россия признала их в одностороннем порядке, возможно, к России присоединятся еще 1-2 страны. Но пока компания очень невзрачная. Например, Хамас поддержал российское решение. Вы понимаете, что в имиджевом плане и в плане какого-то инвестиционного будущего и дипломатического будущего Южной Осетии и Абхазии такое признание, в общем-то, наверное, не самый лучший подарок.
Иван, ну а вот сейчас в этой ситуации можно проводить аналогии с Косово? По крайней мере, на это делают акцент в Абхазии.
Аналогии с Косово, хотя Россия всячески пытается подчеркнуть, что их нет, потому что это означало бы двойной стандарт, потому что она слишком долго боролась против признания независимости Косово, а теперь вдруг признала Южную Осетию и Абхазию, напрашиваются, тем не менее, потому что Россия воспроизвела практически весь сценарий косовской операции, где сначала были, значит, этнические чистки и попытки геноцида этнических албанцев сербами, потом было такое гуманитарное и военное вмешательство со стороны Запада, а потом было признание независимости. Но Россия не учитывает, видимо, того факта, что у нее будут большие проблемы с доказательством вот этих вот всех неприязненных действий со стороны Грузии по отношению к Южной Осетии, они уже есть, эти проблемы. И кроме того, между самими этническими чистками и войной, когда бомбился Белград, и признанием Косово прошло все-таки 10 лет. А Россия пытается всячески избежать этой аналогии, на самом деле аналогия напрашивается, и, к сожалению, можно предположить, что в дальнейшем вот этот вот косовский прецедент будет мультиплицироваться на Кавказе. И несложно предположить, что следующим моментом обострения, следующим кризисом, который начнет раскачиваться, будет Нагорный Карабах.
Иван, если можно коротко, последний вопрос. Если говорить об Абхазии и Южной Осетии, как действительно независимых государствах, могут ли они существовать без помощи России, без поддержки ее?
Для Южной Осетии это исключено в силу практически полного отсутствия там экономики. Абхазия может существовать без, для Абхазии не обязательно полная интеграция в состав России, хотя ее экономика, конечно, в достаточно сильной степени с российской связана. В том ее положении, которое она занимала последние 15 лет, и тем более сейчас, после одностороннего признания России, Россия является единственным покупателем практически, почти единственным покупателем всей сельскохозяйственной продукции Абхазии и практически единственным, с небольшими изъятиями, поставщиком туристов на абхазский рекреационный рынок. Уже этого достаточно для того, чтобы понять, насколько экономика Абхазии зависит от России, но надо сказать, что в Абхазии есть свои точки роста, именно поэтому она никогда не стремилась войти в состав России, в отличие от Южной Осетии.
Спасибо, Иван. Напомню, на мои вопросы отвечал Иван Сухов, эксперт по Северному Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей». И мы переходим непосредственно к обзору центральной российской прессы в студии Валерия Шабаева. Валерия, как российские газеты комментируют признание Абхазии и Южной Осетии России?
«Ведомости», к примеру, пишут о том, что мы теперь существуем в некой новой реальности.
Это редакционная статья.
Это редакционный комментарий, а заглавный — военный капитализм. Кстати, о заголовках еще. «Московский комсомолец» дает шапку на первой полосе. Идет война холодная. Вероятно, чтобы было не так страшно, по бокам фотографии Дмитрия Медведева и Джорджа Буша. Оба в куртках типа «Аляска». Но вернемся к редакционному комментарию «Ведомости». То, что было до вчерашнего дня важно, станет менее важным, пишет издание, и наоборот. И предлагает ответить на ряд риторических вопросов. Какая из целей станет теперь приоритетной? Превращение Москвы в один из глобальных финансовых центров или оснащение российской армии современным оружием? Улучшение инвестиционного климата, помогающее трансферту передовых технологий или создание высочайших барьеров для потенциально опасных инвестиций? Модернизация или мобилизация? Как теперь будет выглядеть концепция долгосрочного развития на период до 2020 года? И, напоминают «Ведомости», как уже не раз бывало в российской истории, стратегия конфронтации с внешним миром приводит к отказу от любых внутренних реформ, насколько бы актуальными они ни были. Вот такая возможная история. Что касается внешнеполитической системы координат, решение Дмитрия Медведева, озвученное вчера, ставит Россию в положение игрока, который готов нарушать правила игры. Они уже были нарушены в свое время другими игроками, прежде всего США, но до вчерашнего дня Россия выступала их защитником, апеллируя к уставу ООН и ключевой роли Совета Безопасности. Теперь кто же будет защищать правила игры? Это вот точка зрения «Ведомостей». Об этом же пишет независимая газета, но вот этот вот аспект, то, что Россия перестала быть защитником существовавших правил, независимая считает одним из самых незначительных последствий, вот то, что Россия подорвала свою последнюю позицию. А какие могут быть еще последствия? Вашингтон и его союзники будут и впредь добиваться усиления своих позиций на Южном Кавказе, не признавая односторонние действия России законными. Что еще может случиться? Если кто-то полагает, что российская военная операция и признание независимости Абхазии и Южной Осетии сделали Грузию, не соответствующие натовским критериям, независимые предлагают не обольщаться. Соответствие страны тем или иным критериям определяют ее союзники, а не противники.
Спасибо, Валерия. Таков сегодня у нас был обзор центральных российских газет. Теперь новости спорта. В студии Игорь Кытманов. И, насколько я понимаю, Игорь, сегодня главное событие – это ответный матч Лиги чемпионов «Спартак-Москва-Динамо-Киев».
Да, безусловно. Доброе утро, Михаил. Сегодня пройдут 13 матчей третьего отборочного раунда, в том числе матч «Динамо-Киев-Спартак-Москва», в котором, кстати, не примет участие нападающий москвичей Роман Павлюченко. Игрок сборной России в скором времени подпишет контракт с английским «Тоттенхэм Хотспур». Ну а накануне итальянский «Ювентус», испанская «Барселона» и греческий «Панатинаикос» вышли в групповой этап футбольной лиги чемпионов. В среду в ответных матчах третьего квалификационного раунда «Панатинаикос» победил в Праге чешскую «Спарту» 3-1. «Ювентус» дома разгромил словацкий клуб «Партмедиа» 5-1, а «Барселона» одержала уверенную победу над польской «Вислой» со счетом 4-1. Кстати, как сообщает газета «Спортэкспресс», основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» является знаменитый в прошлом футболист датчанин Микаэль Лаудруп. Последним местом работы Лаудрупа, напомню, был испанский «Хетафе». На открытом чемпионате США по теннису прошли матчи первого круга. Марат Сафин обыграл Винсента Спейди из США. Еще один россиянин Игорь Андреев победил Марка Жикеля из Франции. Игорь Куницын проиграл Фернандо Вердаско, испанцу. Также отмечу победу второй ракетки турнира Роджера Федерера над Максимо Гонсалесом из Аргентины. Что касается женской части соревнований, то здесь первая сеяна Анна Ивановича из Сербии обыграла россиянку Веру Душевину. Другие представительницы России как сыграли? Динара Сафина победила Кристиана из США. Надежда Петрова выиграла у Оливии Санчес из Франции. Алла Кудрявцева проиграла представительнице Тайваня Юн Цзянчань. Евгения Родина также уступила теннисистке из Тайваня Су Вэйсэ. И Елена Веснина победила украинку Юлию Вакуленко. В Москве стартовал Кубок мэра по хоккею. Лето уже у нас подходит к концу, так что не за горами хоккейный чемпионат. «Спартак» победил в первом матче ЦСКА 4-2, а «Динамо» обыграла другой московский клуб «Крылья Советов» со счетом 7-4.
Спасибо, Игорь. Это были новости спорта с Игорем Катмановым. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, что сегодня у нас в эфире в 11 часов программа «Время гостей», повтор программы «Время гостей». И тема этой программы была «Каковы последствия признания России независимости Абхазии и Южной Осетии?». Дискутировали в студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России от фракции «Единая Россия» Сергей Марков и политик Владимир Рыжков. Вел программу мой коллега Михаил Соколов. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе интервью с кинокритиком Андреем Плаховым об открытии Венецианского кинофестиваля, 65-го по счету, самого старого в мире. Опрос, новости мегаполисов и городской репортаж. В эфире программа «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Страны Запада и международные организации осуждают решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. С осуждением выступили президенты США Джордж Буш, канцлер Германии Ангела Меркель, руководители ОБСЕ и НАТО, а также Евросоюз. Действия Москвы осложняют поиск дипломатических путей урегулирования конфликта, говорится в заявлении американского президента. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в попытке аннексии Абхазии и Южной Осетии. Москву не пугает перспектива новой холодной войны в связи с признанием Абхазии и Южной Осетии, заявил президент России Дмитрий Медведев. Он также отметил, что Россия окажет соответствующую поддержку этим республикам в случае нападения на них. В Иркутской области сегодня утром произошло сильное землетрясение. Эпицентр толчков силой до 10 баллов находился на дне южной части озера Байкал. В городах области ощущались толчки меньшей силы. По данным МЧС, пострадавших и разрушений нет. Захват пассажирского самолета в Судане осуществила группа повстанцев из охваченной гражданской войной провинции Дарфур. Об этом сообщили ливийские СМИ со ссылкой на одного из пилотов лайнера. По словам пилота, у гонщиков около 10, и они потребовали заправить самолет топливом, чтобы вылететь во Францию. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон, отказавшаяся от дальнейшей борьбы за пост президента США, призвала поддержать на предстоящих в ноябре выборах своего бывшего соперника Барака Обаму. С таким заявлением Клинтон выступила на съезде Демократической партии в американском городе Денвер. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич требует отменить судебный процесс по своему делу, поскольку считает, что он не может быть справедливым. По мнению Караджича, его личность демонизировалась в СМИ, а принцип презумпции невиновности не соблюдается. Евросоюз заявил, что готов пересмотреть санкции в отношении Минска в связи с освобождением в Белоруссии политических заключенных.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня в Италии открывается 65-й Венецианский кинофестиваль. В конкурсной программе 21 фильм. Есть и лента российского режиссера. Это «Бумажный солдат» Алексея Германа. Кроме того, Россия представлена фильмом Михаила Калатазишвили «Дикое поле» в специальной программе кинофестиваля «Горизонты». Ну а в качестве фильма открытия организаторы выбрали ленту братьев Коэнов «Сжечь после прочтения». Вести церемонию открытия и закрытия, а также вручать будущим победителям статуэтки «Золотого льва» впервые будет российская актриса Ксения Рапопорт. Это одна из неожиданностей кинофестиваля в Венеции. Об этом мне рассказал российский кинокритик Андрей Плахов.
Это старейший фестиваль мира. Будут звезды на открытии, будут знаменитости. Возможно, будет что-то придумано интересное в самой процедуре, в церемонии открытия. Но пока мы знаем только то, что вести эту церемонию будет наша соотечественница, актриса Ксения Рапопорт. Что для нас, конечно, и лестно, и довольно неожиданно, поскольку впервые это происходит в истории Венецианского фестиваля, да и вообще в истории мировых фестивалей зарубежных, когда церемония открытия и закрытия, кстати, будет вести российская актриса, причем на итальянском языке. Ксения Рапопорт уже успела сняться в нескольких итальянских картинах, причем крупных картинах, и таким образом она стала очень известна в Италии. Она получила приз Донателло за роль в фильме «Незнакомка» Джузеппе Торнаторе, изучила итальянский язык и вот таким образом вписалась в этот итальянский пейзаж, продолжая оставаться российской актрисой, что, конечно, интересный феномен.
И более того, будет ведь даже один из представителей России в жюри.
Да, Юрий Арабов, сценарист, в частности, вот фильма «Юрий в день» Кирилла Серебренникова, а также драматург, написавший сценарий очень многих знаменитых картин, в частности, фильмов Александра Сокурова очень многих, будет членом жюри фестиваля. Это не впервые происходит. Венецианский фестиваль имеет такую традицию, обычно приглашает в жюри или основной, или в жюри дебютов российских кинематографистов. Последние годы вот была в жюри Чулпан Хаматова, Рената Литвинова. Я тоже участвовал в работе жюри. Таким образом, это уже традиция. В этом году это будет Юрий Арабов.
Если говорить о количественном составе этого кинофестиваля, известно, что больше всего фильмов представляют Италия и Япония, но будет и российские фильмы, причем режиссеры, которые второй раз подряд участвуют в Венецианском кинофестивале.
Да, я бы сказал, даже третий, если вы имеете в виду Алексея Германа-младшего. Он уже участвовал в Венеции, правда, не в конкурсе, а в параллельной программе со своим фильмом-дебютом «Последний поезд» и получил, кстати говоря, такой поощрительный приз. Это был 2003 год, победил фильм «Возвращение в Венецию», тоже российский фильм Андрея Звягинцева. Фильм Германа получил тоже почетный поощрительный приз в программе дебютов. А впоследствии он показывал в конкурсе картину «Гарпастум». В этом году его новый фильм «Бумажный солдат» вновь будет участвовать в конкурсе Венецианского фестиваля. Это говорит, с одной стороны, о том, что Венецианский фестиваль, воспитывает своих режиссеров, то есть у него есть своя, креатура и свои предпочтения, вот они уже следят за теми режиссерами, которых они открыли, которых впервые показали, следят за их дальнейшим творчеством. Но, с другой стороны, конечно, если фильм разочаровывает, то вряд ли он все равно попадет, поэтому надо полагать, что эта картина понравилась отборочной комиссии. Действительно, в фестивале в конкурсе участвуют целых 4 итальянских фильма. Это пока что загадка, потому что мы знаем, итальянское кино сейчас не так богато шедевр. Две японские картины классиков Такеши Китано и Хаяо Миядзаки, несколько американских фильмов, французских, в общем, это такие основные кинодержавы, хотя есть и представленные страны, гораздо менее часто встречающиеся на фестивальной кинокарте. Вот Россия одна из тех стран, которые, с одной стороны, не занимают, может быть, ведущего положения среди вот главных кинодержав сегодня, но в то же время регулярно представлена в программе Венецианского фестиваля, и это радует. И еще надо добавить, что другая российская картина «Дикое поле» Михаила Калатозишвили тоже участвует в венецианской программе, правда, не в конкурсной, а в программе «Горизонты», но там тоже есть свои призы, свое жюри, и этот фильм тоже имеет, безусловно, шансы на внимание и на успех.
Ну, если сейчас нельзя говорить о том, кто может получить «Золотого льва», тем не менее, На фестивале уже известно об одной награде, как минимум, о том, кому она будет вручена.
Эрмана Ольме получит приз за вклад в кинематограф. В общем, это традиция Венецианского фестиваля каждый год награждать какого-то крупного режиссера. Это был Дэвид Линч, это был Бертолуччи. Иногда это зарубежный режиссер, иногда итальянский. Вот в этом году награда достанется классику итальянского кино, автору многих замечательных фильмов Эрмана Ольме.
Рассказывал Андрей Плахов. Эту тему мы продолжим опросом из Саранска. Игорь Телин спрашивал у прохожих, фильмы каких режиссеров вам нравятся.
Шукшина – самый лучший фильм. Ну, «Калина красная» – это знание жизни и как бы крик души человека.
Ну, Рязанова, естественно, любим смотреть все фильмы Рязанова. С удовольствием смотрю. Подобрал таких артистов там, мне очень нравятся они все. Ахеджакова, вот Гафт, вот мне очень нравится, хорошо играет.
Я больше предпочтения отдаю Гайдаю, конечно. У него веселые комедии, такие как «Джентльмены удачи», «Операции и другие приключения Шурика». Пользуется спросом не только у пожилого, но и у молодых. И они всегда вечно с нами. И они всегда необходимы и потребны.
Такие воспоминания с детства. Это фильм Александра Птушко, его сказки. Я считаю, что вот в те времена он достиг таких же эффектов, как сейчас снимают где-то в Голливуде. То есть вот пленка часто черно-белая, но такой сказочный, необыкновенный эффект просто. Садко, Илья Муромец, «Каменный цветок», сказки о рыбаке и рыбке. В общем, это вот такое воспоминание детства, и всегда эти фильмы смотрю с удовольствием. И «Дети мои» самые главные тоже смотрю с удовольствием.
Стивен Спилберг, потому что он открыл новую страницу в мировом кино своими спецэффектами. Никита Михалков своим патриотизмом. И Сергей Соловьев приглашением в фильм таких персонажей из рук тусовки, как Цой, Африка. И вот, насколько я знаю, в новом фильме «АС-2» там тоже будут какие-то удивительные персонажи.
Гайдай и Рязанова. Больше к душе. Воспитаны на этих фильмах. Что не фильмы, то классика. Все фильмы классические, так скажем.
Матвеев. Любить по-русски вот этот фильм. Это настолько воспринимается легко, свободно. И настолько это натурально, естественно. И поэтому подкупает своей такой искренностью.
Мне нравятся фильмы Радж Капура. Я их еще помню с детства. «Бродяга», «Цветок в пыли». Помню, как мы плакали всей семьей над этими фильмами. Там не только сюжет, но еще и показывают танцы народные, индийские, очень интересные, красочные, и поют замечательно.
Я являюсь безусловным, безоговорочным фанатом Эльдара Рязанова. Его картины «Гараж», «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты» и, конечно же, «Ирония судьбы» с «Легким паром» я готов смотреть постоянно.
Вот что отвечали на вопрос, фильмы каких режиссеров вам нравятся, гости и жители столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А в сербском городе Нови Сад открылся третий международный фестиваль современной литературы. На нем работает наш корреспондент Елена Фанаева.
Открытие фестиваля проходило на маленькой площади Молодоженов под 50-метровой аркой счастья, которая стала символом фестиваля. Трио «Виолончель», флейта и скрипка исполняло английскую музыку. Звучали стихи по-немецки, по-голландски, по-болгарски, по-словенски, по-английски и по-русски. В переводе на сербский. А хорватских и боснийских поэтов не было. Впрочем, в Загребе и Сараево существует литературный фестиваль с большим стажем существования, чем новосадский. Он проводится третий год под патронажем Сербского министерства культуры и секретариата культуры автономной области Воеводина и вписывается в обстановку дружелюбного малоэтажного Новый Сад примерно так, как вписывался бы уличный театральный фестиваль. Поэты выходят к публике, освещенные театральными софитами. Около 200 человек слушают их, сидя в креслах, но есть еще и прохожие, и посетители окрестных кафе, которые пьют вино и кофе без отрыва от поэтического шоу, которое длится длится 2 часа. И так будет всю неделю. А днем международную кампанию литераторов ожидают специальные события. Например, церемония награждения молодого поэта в муниципалитете города Сремске-Карловцы. С одной стороны, эта церемония очень официальная, поскольку в ней участвует мэр города, а обстановка напоминает отремонтированное советское учреждение. А с другой, весьма неформальная, поскольку звучит авангардная минималистская музыка местного молодого композитора. Нельзя не сказать о русском вкладе в фестиваль. Круглый стол назывался «Русская литература и зло». Собственно, основной тезис его ведущий, критика и переводчика Дракини Рамадански, сводился к тому, что современная русская литература, включая Пелевина, Сорокина, Акунина и Толстой, сдала свои былые гуманитарные позиции, заражена цинизмом и работает на территории гламура, что совершенно неприемлемо для сербского читателя, который по-прежнему ожидает от русских постановки больших вопросов и решения главных проблем современности. Реакции сербской публики старшего поколения были такими же, а молодые литераторы показывали осведомленность в трудах Батая и Десаде. Так что, перефразируя Виктора Пелевина, можно сказать, что македонская критика французской мысли и отношение ко злу в современной русской литературе отличается у читающих сербов по возрастному принципу. Елена Фанелова, Радио Свобода, Нови Сад, Сербия.
Ну а сейчас в программе «Свобода в 9. Новости науки» наш обозреватель Ольга Орлова расскажет о том, что андронный коллайдер готов к запуску, а также о новых открытиях антропологов.
В Европейском центре ядерных исследований прошел последнюю серию испытаний «Большой адронный коллайдер». 10 сентября впервые пучок частиц будет проведен по всему кольцу коллайдера. 3 октября состоится старт компьютерной сети, обслуживающей гигантский ускоритель. По этой сети будет ежегодно передаваться 15 тысяч терабайт информации. Торжественное открытие «Большого адронного коллайдера» состоится 21 октября. Британские ученые из Эксетерского университета провели сравнение каменных орудий неандертальцев и Homo sapiens. В Европе предки современного человека жили рядом с неандертальцами на протяжении 10 тысяч лет. 30 тысяч лет назад неандертальцы вымерли. Считается, что одной из основных причин вымирания было их уничтожение человеком, поскольку человек располагал более совершенными орудиями труда и охоты. Ученые изготовили и провели испытания орудий неандертальцев и людей. Антропологи пришли к выводу, что орудия неандертальцев не уступали орудиям человека, и эксперимент показал, что уровень умственного развития у неандертальцев был не ниже, чем у Homo sapiens. Во время раскопок древнеримского города Сагаласос на юге Турции археологи Бельгийского католического университета обнаружили фрагменты гигантской статуи императора Марка Аврелия. Он правил Римом во II веке нашей эры. Сначала ученые обнаружили полутораметровую правую руку и кисть, держащую глобус. После того, как была найдена огромная мраморная голова размером около метра, удалось идентифицировать изваяние как изображение молодого Марка Аврелия. Ученые считают, что это одно из лучших изображений императора. Археологи уже несколько лет ведут в Сагаласосе раскопки зала с бассейном, входившего в комплекс римских бань. Ранее здесь были найдены фрагменты статуи римских императоров Адриана и Антонина Пия. Британские ученые из университета Шеффилда пришли к выводу, что физическое и психическое здоровье человека зависит не только от активной половой жизни, но и от количества сексуальных партнеров. Исследователи изучили данные мужчин старше 60 лет из 140 стран. Те, кто регулярно встречались с несколькими женщинами или имели несколько жен, в среднем жили на 12% дольше, чем мужчины, следовавшие строгой моногамии. По мнению доктора Люма, этому может быть простое объяснение. У мужчин, которые дольше сохраняют способность к воспроизводству, появляется стимул поддерживать себя в лучшей форме, в частности потому, что им необходимо заботиться о юном потомстве.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
Москву не пугает перспектива новой холодной войны в связи с признанием Абхазии и Южной Осетии, заявил президент России Дмитрий Медведев. Страны Запада и международные организации осуждают решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. С осуждением выступили президент США Джордж Буш, канцлер Германии Ангела Меркель, руководители ОБСЕ и НАТО, а также Евросоюз. В Иркутской области сегодня произошло сильное землетрясение. Эпицентр толчков силой до 10 баллов находился на дне южной части озера Байкал. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Захват пассажирского самолета в Судане осуществила группа повстанцев из охваченной гражданской войной провинции Дарфур. Об этом сообщили ливийские СМИ со ссылкой на одного из пилотов лайнера. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9. Новости мегаполисов». Панораму основных событий Москвы и Санкт-Петербурга вам представит Вера Володина.
Петербург. Военная прокуратура выявила факты принуждения солдат-срочников к подписанию контрактов на службу в Ленинградском военном округе воинской части в поселке Саперный. В адрес командира бригады вынесено представление, а материалы проверки направлены в следственное управление. В отношении офицера, имя которого не разглашается, вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело. 15 солдат-срочников, подписавших контракты под давлением, освобождены от этих обязательств. Проверку проводили по заявлению правозащитной организации «Солдатские матери». Москва. Столичное правительство утвердило проект городского трехлетнего бюджета. Все 3 года бюджет будет дефицитным. Деньги пойдут на развитие городского хозяйства, строительство дорог и метро. Доходы городской казны через 3 года должны вырасти на 60%. Расходы на социальные нужды планируется увеличить на 34%. Почти вдвое вырастет зарплата бюджетников, уже через год, достигнув средней по столице, объяснил первый заместитель мэра в правительстве Москвы Юрий Росляк.
Мы заложили последовательное продолжение роста доходов бюджетников, и наша главная задача – выйти на среднюю заработную плату, сопоставимую со средней заработной платой на территории города Москвы.
Правительство Петербурга расширило полномочия районных администраций по принятию решений по всем сферам деятельности, от благоустройства до учета и распоряжения имуществом. Число полномочий увеличено почти в 1,5 раза, с 250 до 367. Москва. Департамент имущества правительства Москвы, претендующий на земли под зданием киностудии «Союзмультфильм», может помешать акционированию этого старейшего российского производителя мультфильмов. Арбитражный суд Москвы признал здание федеральной собственностью, но администрация города не соглашается с решением суда, и по реестру прав на недвижимое имущество здание по-прежнему принадлежит московским властям. Участок земли под зданием киностудии площадью в 0,3 гектара оценивается в 10 миллионов долларов. Петербург. В школах Ленинградской области не хватает учителей русского языка, математики, иностранных языков и некоторых других предметов. Средняя зарплата учителей в первом полугодии 2008 года составила 16 784 рубля. Комитет образования оценивает зарплаты как неплохие. Кроме того, на поддержку молодых специалистов из областного бюджета выплачивается по 56 тысяч рублей в год в течение 3 лет. Москва. Колонии ядовитого растения борщевика заполонили московские леса и парки. По оценке столичного департамента природопользования, борщевик распространился на общей площади около 260 тысяч квадратных метров, прежде всего в парках Царицына, Москворецком и Битцевском. Применение химических препаратов по городским правилам запрещено, поэтому жгучий сорняк выкорчевывают сотрудники парков в защитных одеждах. Новости Москвы и Петербурга, 27 августа, Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня из Челябинска. Здесь конфликт в детской школе искусств. Это единственная в городе школа, которая на профессиональном уровне готовит детей к поступлению в лучшие театральные вузы России. И, как передает корреспондент «Радио Свобода», местные чиновники фактически лишили школу статуса и помещения, где можно проводить занятия. В ответ получили голодовку. С подробностями Александр Валиев.
1 сентября ученики Челябинской детской театральной школы собираются объявить голодовку. Впрочем, школы как таковой стараниями чиновников от образования уже и нет. Детское учреждение, существующее более 10 лет и являющееся в Челябинске единственным в своем роде, лишили статуса, а сейчас собираются лишить помещения. Многие журналисты, освещающие этот конфликт, с подачи сотрудников управления образования преподносят информацию так, будто действия детей – это всего лишь результат манипуляций опытного кукловода, которым называют бывшего руководителя и основателя школы Евгения Егорова.
Федорова.
Он уже не первый год живет в Германии, к школе формального отношения не имеет, но большую часть времени проводит в России, пытаясь помочь своим бывшим ученикам. Вот что рассказывает о помещении, которое чиновники детской театральной школы предлагают взамен прежнего, ученик старшего курса Володя Акчаренко.
Там нет условий. Наш педагог, вот, она как бы заслуженная актриса Российской Федерации. Ну, хореография, да. Она сказала, что я отказываюсь преподавать детям в таких условиях. Напольное покрытие – это должны быть доски или линолеум. Но линолеум, он привозится из-за границы, и он очень дорогой, его невозможно купить. А там такой линолеум, что на нем запросто можно ноги просто свернуть.
Детская театральная школа – это не кружок, не самодеятельный театр, не молодежная студия. Это школа с ежедневными занятиями, с определенным перечнем дисциплин, со свидетельством об окончании. Именно поэтому дети, решившие связать свою жизнь с актерским мастерством, не хотят менять своих педагогов. Слово Володе Акчаренко и Насте Погнаевой.
Я занимаюсь там 4 года уже, скоро вот в сентябре начнется уже 5-й год. Эта школа дает основу для поступления. Поступают дети там в Амхаты, в ГИТИС, в Щукинские училища, Щепкинское училище там.
Наших педагогов просто нужно молиться, я считаю. Они дают нам намного больше, чем могут дать нам кружки. Потому что это профессионалы, закончившие московские учебные заведения. Я в прошлом году поступала в Москву, я поступила в Международный славянский институт имени Гаврила Романовича Державина на актерский факультет. Все, чему меня научили педагоги, это все мне пригодилось.
Ученики перечисляют дисциплины, которые преподают им педагоги. Сценическая речь, мастерство, хореография, спортивная гимнастика, сценическое движение, вокал, пластика, фехтование, игра на музыкальных инструментах. Отказываться от возможности получить все эти навыки дети не собираются. Отец-основатель школы Евгений Егоров, уезжая в Германию, и не предполагал, что с его отъездом дело развалится. Из 10 педагогов сейчас на мизерной ставке только 4. Остальным доплачивают родители. У детского учреждения непонятный статус, говорит Евгений Егоров.
Вот мы ее 13 лет создавали, ее всю разворовали. Был свет шикарный, мы привозили со всей России и так далее. Была звуковая немецкая аппаратура, было видео японское, у нас была чудесная библиотека, у нас набор музыкальных инструментов, мастеровые детали. Гитары, флейты, там, ямахи, там, скрипки, виолончели и так далее, баяны, аккордеон. Палаточный городок, то есть мы с детьми могли на лето выехать, заниматься там на озере где-то и так далее. Все списано и все разворовано.
Им многое обещали, но, увы, ничего не сделали. Именно поэтому 15 августа ученики и учителя решили выйти на очередной пикет возле здания областной администрации. В руках они держали плакаты, а трое учеников старшего курса объявили предупредительную 12-часовую голодовку.
Это была идея детей абсолютно полностью, да, старшего курса. 3 человека детей и наш педагог вот Максим Юрьевич Клепко.
Никто из чиновников к пикетчикам и голодающим не вышел. Теперь ребята готовятся объявить голодовку в День знаний 1 сентября. Если чиновники по-прежнему не захотят всерьез решать их проблему. Пока же руководитель Челябинского управления образования Александр Кузнецов не склонен к компромиссам.
Создавайте, пожалуйста, вот там не государственную организацию какую-нибудь, значит, там, или общественное объединение. Занимайтесь в рамках него чем угодно. Но если вы попадаете в муниципалитет, в муниципальное учреждение, или там в государственное учреждение, будьте добры, подчиняйтесь тем нормам и тем правилам, которые существуют в муниципальном учреждении.
Родители учеников полностью на стороне своих детей и их педагогов. Вот как прокомментировала ситуацию мама ученицы Дарьи Таран Галина Георгиевна.
Такие школы существуют во многих крупных городах России. В Челябинской области такая школа, к сожалению, одна, да и та не имеет официального статуса. У администрации города приоритетными направлениями развития сегодня являются узкоспециализированные школы, спортивные, музыкальные. Это прекрасно, но куда же девать детей, которые за 4 года занятий уже начали понимать, как интересен актерский труд? Дайте возможность трудиться. Именно этого хотят сегодня наши дети.
Сейчас ситуацию взял под контроль вице-губернатор области Роман Панов. На встрече с родителями учеников и педагогами он всеми силами пытался убедить их запретить детям устраивать голодовку, заявив, что эти мелочи не стоят того. На что получил ответ от одной из присутствующих женщин. Речь идет вовсе не о мелочах. Конфликт продолжается. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Завершает программу рубрика «Афиша». Сегодня 27 августа, среда. Представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры.
Сегодня в театре школы современной пьесы спектакль по пьесе Семена Злутникова «Пришел мужчина к женщине». Режиссер Иосиф Рахельгаус, в ролях Альберт Филозов и Ирина Алферова. А на сцене театра Петра Фоменко этим вечером спектакль «Война и мир. Начало романа». Рекомендует Марина Тимашева.
Спектакль идет около 4 часов с 2 антрактами. На часы не смотришь ни разу и не проклинаешь тех, по чьей милости тратишь время собственной жизни. Совсем напротив, ни раз и ни два хочется воскликнуть «Остановись мгновенно». «Ты прекрасна». Огромная часть романа Толстого написана по-французски, и если наполнить слово французское мифологическими представлениями, то спектакль по-французски сыгран. Не от того, что временами артисты на этом языке говорят, а потому, что в нем есть изящество, грация, стремительность, легкость. И не следует думать, что в спектакле нет основополагающей идеи, концепции. Она есть, просто ее не навязывают. Она недосказана, недоговорена, как недосказан в спектакле сам текст романа Толстого. Фоменко берет ту часть, в которой еще ничего не случилось, только предчувствие беды. Фоменко не пугает, а всем страшно, только потому, что за 4 часа спектакля он влюбляет нас во всех этих ленивых, благодушных, эгоистичных и милых людей, которых поломает никому не нужная война. Зачем вы идете на войну? Не знаю, так надо. А кому надо?
Концерты. В клубе B1 сегодня вечером выступает самая известная рок-группа маленькой Исландии «Сигур Рос». Ее музыканты выступали на разогреве у таких звезд, как Эмир Кустурицы и Radiohead. С момента своего создания «Сигур Рос» отличалась изрядной экстравагантностью. Ее вокалист, например, изобрел специальный язык из смеси исландских слов и звуков. А гитарист играет на своей электрогитаре с помощью смычка, как на виолончели. Выставки. В ботаническом саду МГУ под названием «Аптекарский огород» на проспекте Мира сегодня открывается чемпионат России по песчаной скульптуре. В нем примут участие 10 скульпторов из разных городов России и стран СНГ, каждому из которых будет дана заготовка утрамбованного песка площадью в 5 и высотой в 3 метра. На создание композиции отводится 3 дня. Посетители аптекарского огорода смогут следить за этим процессом или сами поучаствовать в конкурсе по созданию скульптур.
Это была столичная афиша на сегодня, 27 августа. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Грани времени». Ее тема – грозит ли дальнейшая эскалация конфликта на Кавказе в связи с признанием России суверенитета Абхазии и Южной Осетии. О ситуации в регионе ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с очевидцем недавних трагических событий, журналистом Юлией Алатыниной. Ну а мы прощаемся с вами до 12 часов. Слушайте в 12 часов программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго и хорошего вам дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда нас со всех сторон окружают базы, нам это, естественно, не нравится.
Может не вызывать обеспокоенности факт наращивания группировки боевых кораблей НАТО в акватории Черного моря.
Российское правительство старается вернуть Грузию назад в постсоветское пространство.
Что именно я сделала, они не уточнили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.